Мы как раз будем говорить на тему, которую можно было бы короче назвать «Семья и судьба». И говорить главным образом будем в режиме семинара. Семинар – это означает, что больше, чем один выступающий. Я хотел... какую-то обратную связь с вами иметь, я не знаю, технически возможно ли это, но сейчас как минимум хотел бы понять, насколько хорошо меня слышно. Все ли, кто хотел меня услышать, возможно, увидеть даже, всем ли это удалось? Поэтому ваши вопросы сегодня, поскольку у нас единоразовая встреча сейчас, возможно, спустя какое-то время мы с вами встретимся на более продолжительном вебинаре. Предположительно, это будет в апреле. На сегодня конкретная тема «Семья. Сложные этапы судьбы или в сложных семья и в сложных обстоятельствах», что об этом говорят мудрые, что об этом говорят древние тексты, что об этом говорят люди, которые реализовали ведическое и духовное знание в своей жизни. Это тема нашего сегодняшнего обсуждения, поэтому мы будем с вами говорить обо всем этом. И, наверное, наименее уместными вопросами для сегодняшней нашей встречи я бы, пожалуй, назвал вопросы о том, как я представляю, что я вижу, что с точки зрения астрологии, что я как астролог. Мне бы не хотелось на это тратить сегодня время, потому что такие вопросы приходят ко мне в скайп. Как в качестве консультаций, коротких консультаций, где люди просят каких-то комментариев. Сегодня давайте постараемся обсудить вопрос испытаний судьбы в более широком ключе, нежели тот, с которым нам приходится сталкиваться сейчас в своих странах или читая новости. Потому что одна из неприятных неожиданностей то, что пока человек решает проблемы, которые ему кажутся важными, он опускает более важные. И поэтому, когда происходят какие-то масштабные движения, масштабные изменения политического, экономического характера, мы забываем о том, что у нас своя судьба, которая может развернуться по неожиданному для нас сценарию, может развернуться по худшему сценарию, чем мы даже предполагали, поскольку мы отвлеклись, поскольку мы заняты тем, что нам кажется очень значимым. Сегодня мне рассказали о переписке на одном из женских сайтов, где общаются мамы России, мамы Украины, в частности, Латвии, где они обсуждают мамы малышей. Это сайты кормящих матерей и молодых мам. О том, как там бурно обсуждается важность участия или неучастия матери в пикетах и политических демонстрациях. Поэтому эта тема. Я хотел бы, чтобы вы задали свои вопросы, задавали их в ходе, чтобы мы могли правильно распределить время на ответы. И сделайте это, пожалуйста, написав в чат. Чат открыт, я так понимаю, чат открыт на страничке, да, на самой. мои друзья перешлют мне эти вопросы, и я смогу на них тогда ответить. Но вначале, прежде чем мы с вами начнем обсуждение этой темы, я бы хотел рассказать вам одну историю. Это не просто притча. Эта история действительно произошла несколько столетий назад, во времена могольского вторжения на территорию Индии. Многие из событий этого этапа истории этой великой страны были очень тяжелыми, кровавыми, драматичными, трагичными. И вот маленький эпизод этой истории из жизни одной из индийских деревень. Однажды житель деревни, спокойно живущий, еще не, они не жили на территории, в которой бы происходили какие-то военные или другие действия. Жизнь шла своим размеренным чередом, хотя жители, разумеется, знали о том, что в целом стране неспокойно. Они узнавали новости из дальних деревень от своих родственников. Новости не были далеко воодушевляющими. Но однажды жители деревни проснулись и обнаружили, что повсюду лежат мертвая домашняя птица, индюки, куры, что не осталось живых. В одночасье, однажды утром, не осталось живых ни одной птицы. Все куры, все индюки, утки, гуси, все вымерли. Это показалось очень странным. Странным, что такое произошло просто буквально за одну ночь. И они, не сильно пытаясь сами понять, интерпретировать это, они отправились к одному мудрецу, садху, который, кроме всего, был йогом. И он дал обет, особенный вид обета. На санскрите есть название, ему сейчас я его не назову. Врата, обет, что он не коснется стопами земли до конца своей жизни. То есть, что он не будет ходить по земле. То есть, другими словами, он построил себе своего рода дом на дереве или такое гнездо, штабик, халабуду, как говорят, по-моему, на Украине. И жил в ней, занимаясь подвижничеством, медитацией. И его ученики, они приносили необходимое и заботились о нем. Вот жители деревни отправились к этому святому для того, чтобы ему, как человеку, обладающему чистым сознанием, задать вопрос, что происходит. И они пришли к нему, обратились к ученикам, ученики попросили подождать, когда учитель прервал свою медитацию, он вышел, спросил, чем вы обеспокоены, в чем видите мою помощь. И этот садху сказал, простите, жители деревни сказали, нас беспокоит один момент. С какой-то точки зрения он вроде бы ничем нам не угрожает, но поскольку это при таких странных обстоятельствах все произошло, мы обеспокоены. Нам кажется это очень дурным знаком, прежде всего. Что-то происходит, причин чего и стало быть, следствие чего мы не можем понять, но мы очень сильно взволнованы, вся деревня взволнована. Поэтому вот часть представителей деревни пришли, чтобы спросить об этом. Мудрец сказал, хорошо, я помедитирую, он ушел в свою хижину на дереве, погрузился в медитацию, и спустя определенное время он вышел и сказал: «Вот мой вам ответ. Это милость Бога». И жители были удивлены в определенной степени, и жители деревни, они подумали, в чем же тут может быть милость Бога, то есть мы все равно не получили ответа. Мы думали, что это знак, и нам не было понятно, знак чего это, и теперь мы понимаем, что это милость Бога, но мы не понимаем, для кого. И в чем, если для жителей деревни, то в чем именно? В том, чтобы они стали вегетарианцами, в том, чтобы они примкнули или не держали больше птицы, или что, в чем дело? Они вернулись в деревню, приняв это так, как есть. И через неделю, ровно через неделю, проснувшись утром, они обнаружили, что в деревне умерли все собаки. Погибли все собаки в одночасье тоже. На утро просто не все, кто держал или которые слонялись по улицам, все собаки лежали мертвые вокруг. Они не так скорбели об этой утрате, но были обеспокоены еще больше, потому что вместе с предыдущим событием это обеспокоило их еще сильнее. И они отправились снова к садху, к мудрецу. Они пришли к нему, подошли к тому дереву, обратились к его ученикам, чтобы они позвали учителя. Подождав некоторое время, они увидели его. Он вышел и спросил: «Чем я могу вам служить? Что случилось?» Они рассказали ему, что вот неделю назад мы приходили к вам, вы дали нам ответ, что это милость Господа, но сейчас произошли вещи, которые нам не более понятны. Умерли все собаки в деревне. Не могли бы вы нам дать ответ, что это значит, чего нам ждать в будущем, в чем предзнаменование? И старец, этот садху, он снова вернулся в свою хижину на какое-то время и сказал: «Вы должны подождать». Он погрузился в медитацию, и в этот раз люди прождали его полдня, солнце уже склонялось к закату. Он вернулся спустя некоторое время и сказал: «Вы должны принять это как милость Бога. Вот мой ответ». Жители деревни не были удовлетворены этим ответом, потому что с их прошлого визита дела не пошли лучше, беспокойство их увеличивалось. Но тем не менее, уважая святость человека, его чистоту, они приняли его, вернулись в деревню, рассказали остальным жителям. Спустя еще неделю произошла вещь, которая в Индии, особенно в Индии той поры, не могла произойти вообще. Во всех дома деревни, индийская деревня может быть населена, скажем, 300 тысячами жителей. Это большая деревня. Погасли очаги, то есть погас домашний огонь. То есть домашний огонь в Индии — это один из членов семьи и символ Марса, символ защиты семейного очага, семейный очаг, то, что и называют семейный очаг. И его поддерживает этот огонь не просто для того, чтобы было тепло или горело, было светло. Этот огонь негасимый поддерживает на протяжении поколений, иногда сотнями лет. Можете представить себе, семья передает огонь 100, 200, 300, 400, на 10 поколений подряд. Это один и тот же огонь. То есть огонь этот, от него зажигают основной очаг, затем на ночь его снова помещают на фитиль. Этот же огонь на фитиль, лампы на топленом масле, и он горит тихонечко в укромном месте, близко к алтарю. И общепринято было, что пока этот огонь горит, семья находится под защитой энергии огня, энергии Марса, высших сил, Бога. И если в одном из домов газ, вот этот очаг, этот семейный огонь, вся семья готовилась к неминуемому. И окружающие семьи, окружающие соседи, сограждане, или как сказать, жители деревни, они выражали большую скорбь, соболезнования по этому поводу. Но такого не случалось никогда, чтобы во всей деревне, во всех домах, по непонятным причинам, несмотря на все меры безопасности, обычно принимаемые, чтобы защитить огонь, чтобы он продолжал гореть, погасли все очаги и все лампады в одночасье. И это, можете представить, если люди считали это как знак покровительства высших сил. И одна семья приходила в огромное беспокойство, если такое происходило. Что же произошло в деревне, в которой все очаги и все лампады погасли разом? И тогда, пребывая уже в очень большом беспокойстве, жители деревни, уже все, без исключения, старый и млад, отправились снова в лес. Они снова попросили учеников позвать им для встречи, для даршана, так называемого, то есть называется даршан. Очная встреча, то есть даршан значит видеть, это значит воочию увидеть святого и задать ему свои вопросы. И жители деревни вновь дождались, в этот раз им долго пришлось ждать, они дождались садху, и когда он вышел, они даже не дожидались его слов о том, чем он может помочь, они сказали: «Скорее скажи нам правду». Разные люди от нетерпения, они говорят: «Скажи нам правду». А такое не может происходить просто так. Сначала курицы, затем все собаки в деревне, сейчас погасли все очаги. Что это значит? Скажи нам прямо. Мы готовы ко всему. Если нас ждет самые большие испытания, мы должны знать о них заранее. Скажи, что нам конкретно делать? Уходить ли нам из деревни? Запасаться ли зерном? Вооружать ли мужчин? Готовить пожарное оборудование? Что нас ждет? Набирать целебные травы? Всякие мысли людям приходили в голову, потому что неделя за неделей они получали какие-то знаки, суть которых не могли никак понять. И садху сказал: «Хорошо, я дам вам ответ. Вы должны подождать». В этот раз он особенно долго был погружен в медитацию. Солнце село, многие вернулись в деревню, многие остались. Всю ночь им пришлось ждать. С рассветом садху выполнил утренние обязанности, прочитал утренние молитвы и вышел к собравшимся и сказал: «Вот вам мой ответ. То, что происходит, милость Бога». Тут многие начали нервничать. Этот ответ не устраивал, не успокаивал их умы. Люди в деревне были набожны, они верили в то, что все находится под контролем Бога, и что тому, что суждено произойти по судьбе, должно произойти, и человек должен уповать на покровительство высших сил. Но они не понимали даже, о чем молиться, о каком виде защиты, и стоит ли это делать, или следует принципу «на Господа надейся, сам не плашай». Некоторые даже были раздражены, они даже стали высказывать сомнения вслух свои о том, действительно ли этот человек обладает видением будущего, действительно ли он может сказать им в этой ситуации, что делать. Но чтобы избежать оскорблений, все жители деревни поклонились ему и ушли. И еще через неделю на горе, в нескольких километрах от деревни, появилось войско. Это было войско, могульское войско. Вооруженные воины, которые смели конные, которые смели, сожгли, уничтожили. Просто смели с лица земли десятки деревень за последние несколько недель. И вот они подошли к очередному рубежу. Еще одна деревня. Войско было воодушевлено легкими победами. Силы были неравны. Часто они просто выступали против мирных жителей, деревенских жителей, крестьян, которые не оказывали особенного сопротивления, но тем не менее дома сжигались, женщины насиловались, и мужчины, дети, старики, все убивались. И главнокомандующий этого войска, он, сидя верхом, бросил взглядом деревню, еще одна деревня, от которой спустя, может быть, даже час ничего не останется, настолько мощным было это войско. Он готов уже был поднять руку для того, чтобы дать сигнал. Как вдруг его помощник остановил его, буквально задержал его руку, сказал: «Подожди». Он сказал: «Нам нечего ждать», командующий сказал, «нам нечего ждать, еще одна деревня. Вперед, мы должны идти вперед, должны двигаться. Должны сделать то, что мы сделали с остальными деревнями». Он сказал: «Нет, здесь все так, здесь все не так просто». Говорит: «Что здесь непросто? Что здесь непростого? Обычная деревня. Let's do it. Давай это сделаем». Воин сказал: «Посмотри, пожалуйста, о мой господин, ты видишь хотя бы одну курицу на улицах этой деревни?» Он сказал: «Да, нет движения, действительно. Нет движения. Обычно в деревнях есть движение. На улицах двигаются домашние жители. Даже если жители отдыхают или они в поле, на улицах деревни самой видно движение. Нет никого. Птицы, домашней птицы нет». Он говорит: «Ладно, может быть, они не разводят птицу. Может быть, она им не нужна. Или индусы странные». Он сказал: «Ты еще не все. Посмотри. Ты видишь хоть одну собаку на улицах деревни?» Он, командующий, сказал: «Это странно. Ни одной деревни не было на нашем пути, где бы не было бродячих собак. Куда они могли деться? Но, в конце концов, наше дело захватить деревню и разобраться с ее жителями, а не с собаками и с курицами». Поэтому и он еще раз попытался поднять руку, но воин сказал, его советник сказал: «Нет, посмотри внимательно. Не над одним очагом, ни над одной трубой нет дыма. Сейчас день. Обязательно люди что-то готовят, должны что-то готовить. Как так может быть, чтобы в деревне, где сотни и сотни домов, нигде не горел очаг? Ты видел такое где-нибудь в Индии?» Командующий сказал: «Это действительно странно». Он повернулся на своего, посмотрел на своего советника. Они помолчали, и вдруг командующий сказал: «Чума, чума». Он развернул войско и направил его в обратную сторону. Они ушли. Жители деревни, которые видели из окон своих домов то, что происходит, они видели эту черную тучу войска, находившееся на склоне холма перед самой деревней, очень хорошо было в отдалении видно ее, которым стало понятно, что означали все предзнаменования, которые они видели до сих пор на протяжении недель. Они долгое время не могли прийти в себя и начать говорить что-то другое, потому что никто не понимал, что произошло, и как им дальше действовать. Может быть, это маневр, может быть, они сейчас вернутся. Может, они прошли за подкреплением. Но прошли часы, прошел день, и в деревне была полная тишина. Жизнь текла своим чередом. Тогда они молча, вся деревня, без исключения уже в этом случае, отправились снова к святому. Он ждал их уже, он ждал. И они говорят: «Теперь мы вообще не понимаем, что все это значит». На что святой ответил: «Теперь как раз понятно значение всех событий, которые предшествовали тому, что произошло с вами сегодня. Я вам говорил с самого начала, я вам скажу сегодня. Все это милость Бога. Поэтому судьба человеческая или судьба деревень, судьба городов, судьба стран сложнее, чем судьба отдельного человека, но в то же время мы отвечаем за только за то, каковы наши собственные поступки, так недвусмысленно говорят древние тексты, то есть у каждого человека свой конец света. Когда-то мы собирались, проводили семинар в Санкт-Петербурге 21 декабря 2012 года, посвященный концам света. И говорили о том, что важно понимаем от того, что наша жизнь может закончиться независимо от того, насколько благоприятны или жизнь близких нам людей может закончиться независимо от того, насколько благоприятны или неблагоприятны обстоятельства. Люди умирают за праздничными столами или погибают на полях сражений. Но жизнь каждого человека, ее благополучие и неблагополучие зависит от его собственной судьбы, которая, конечно, частично реализуется через то, что происходит в стране или в городе, в котором живет человек. Но в целом у нас у каждого отдельная судьба. И у каждого из членов семьи наша отдельная судьба. И невозможно оградить, фактически, древние тексты говорят, ни себя, ни близких своих от влияния этой судьбы. Поэтому ее называют достаточно таким жестким словом созревшую судьбу, судьбу, которая уже дала плод, полный новых семян. Когда плод падает и рассыпается, семена оказываются в земле и могут дать жизнь новым росткам этого дерева. Прарабдха карма называется. Такой вид судьбы. Судьба, которую отменить уже никаким образом нельзя. Она стала зрелым плодом. Даже если срубить дерево, плод от этого не исчезнет. Он уже есть. Поэтому в той степени события и, самое главное, переживания, в которые они должны быть, они происходят в судьбе. Происходят в судьбе людей. Иногда события не происходят в судьбе людей, но происходят большие переживания. Переживания – это более значимая часть судьбы. И сложность состоит в том, что в семье, члены семьи в неблагоприятных обстоятельствах, связаны ли они с экономической, политической обстановкой, связаны ли они с изменой одного из супругов, для многих семей, пар семейных, это не меньше потрясения, чем экономический кризис в стране или политические какие-то изменения. Или это связано с диагнозом, который человек узнал, вернувшись от своего лечащего врача, дав анализы. Кризис – вещь индивидуальная, то есть каждый человек переживает его в той форме, в которой он предначертан ему. И древние тексты говорят о том, что три вида страданий приходят в жизнь человека. Страдания, приходящие через внешние обстоятельства, связанные с климатом, стихийными бедствиями, засухой, изменениями глобального масштаба, не зависящими от решений царя природы. Природа плевала на царя. В этих ситуациях природа глубоко плюет на царя. Смывает царя с лица земли. Низвергает его в свои глубины, раскалывая свою твердь. Сносит ураганами, сжигает огнем горячей лавы. Страдание, которое называется адхи, дайвика, клеши, причиняем высшими силами. Страдание второй тип причиняет другими живыми существами. Конфликты, политические конфликты, военные конфликты, преступления, совершаемые против людей, нападения, неблагоприятное отношение окружающих людей, унижение со стороны соседей, неприязнь близких, нелюбовь родных людей, ошибки родных людей и близких. Все это относится к категории архибаутика, страдания, причиняемые другими живыми существами. Сейчас мы понимаем, что это такое. Как боль, более ясно, как никогда, хотя не понимаем причин, не понимаем, к чему это может привести. И в связи с одним из этих страданий начинаются сильные переживания. Переживание страха, переживание беспокойства. Кто-то переживает страх, но выражает гнев, делая серьезные ошибки в своей жизни. Кто-то переживает гнев и в результате прекращает действовать, прекращает выполнять обязанности. Или из страха прекращает выполнять обязанности. Из-за чего ситуация становится уже не на глобальном уровне, а прямо здесь, непосредственно в моей семье, очень тяжелый. Потому что если один из членов семьи прекращает выполнять обязанности, особенно если старший, отец и мать, ситуация, даже если один прекращает, например, жена перестает быть открытой, она перестает быть верна мужу, или начинает свои действия, или она понимает, что в таких условиях она не хочет быть с этим мужчиной, ей нужно что-то решать. Поскольку, очевидно, в связи с изменениями ситуации мужчина оказался в невыгодном положении, например, без работы, или под угрозой других каких-то событий в своей семье. Жена решает, что ей нужно более надежное прибежище. Она, например, уходит. Или мужчина просто перестает уделять внимание членам своей семьи, замыкается в себя. Он с утра до вечера сидит у радиоприемника, если он в машине, или около монитора компьютера, для того, чтобы держать руку на пульсе. Хотя в чем смысл этого держания руки на пульсе, не совсем понятно. И таким образом сам становится причиной архибаутика клеша. Страдают от равнодушия, невыполнения обязанностей, от напряжения, от страха, принимающего форму гнева, раздражения. Мужчина, которому страшно, он страшен тем, что он раздражается по поводу и без повода, причиняя большие страдания тем, кого он любит. Потому что неразвитые не понимают, что надо заткнуться. Папа новости сейчас смотрит или слушает. Все должны заткнуться. Что они со своими дурацкими, детскими или женскими? Это все суета. Сейчас происходит важное. Папа говорит всем заткнуться. Он читает новости на новостном портале. Он смотрит видеоролик в Ютубе. Он занят очень важным делом. Он пытается понять, каково истинное положение дел, как будто бы кто-то собирается ему представить истинное положение дел. И он думает, я из фактов неистинного положения дел могу синтезировать и понять, как все обстоит на самом деле, таким образом избавившись от страха, обретя контроль над ситуацией. Но в реальности ты уже теряешь контроль над ситуацией. Потому что ты не имел его никогда. Единственное, ты его где имел? Это в своей семье. Ты имеешь контроль по-прежнему на ситуации для того, чтобы правильным образом вознести свои молитвы. Ведические писания говорят, что даже если человек оказался на адских планетах, поверьте, это хуже, чем все, что вы слышали когда-либо, или видели, или можете представить, что однажды услышите или увидите в новостях. Даже если человек оказался на низших планетах, очень угрюмое место. Его язык по-прежнему под контролем, говорят древние тексты. И молитву в ее самых сильных, самых эффективных формах, которые дают древние тексты, легко произнести, в этом эффективность. Легко произнести. И дальше очень фраза, задевающая мужское эго. Каким же надо быть придуркам, чтобы продолжать страдать, несмотря на столь легкую возможность изменить ситуацию. Поэтому Практика молитвы, практика прибежища, поиска прибежища у Верховной Личности Бога. Хотя бы для того, в первую очередь для того, чтобы прекратить одно из самых тяжелых и опасных видов страданий. Беспокойство, страдания, причиняемые собственным умом. Из-за того, что я не могу совладать своим умом, я начинаю причинять беспокойство неразвитым, которые не дают папе послушать новости. И этим действительно делаю условия адскими, потому что жена понимает, что вовне происходит что-то, что регулярно происходит в этом мире, периодически происходит в этом мире. Страны стоят на грани мощнейшего военного конфликта 21 века. 21 век, напоминаем, всего лишь 14 лет длится. Все еще впереди. Не стоит так сильно агитировать эмоции людей. Это одно из безобразий, которое творится в Железный век. То есть вместо того, чтобы давать людям утешение, давать им реальную картину, давать им пути, как им в своей конкретной ситуации, в своей конкретной семье, в своих конкретных отношениях, что им делать? Им кричат, что сейчас с вами произойдет такое, чего не происходило в 21 веке. Поэтому человек, семейный человек понимает, мужчина понимает, что тем, что я сейчас буду смотреть новости и молчать угрюмо, пытаясь понять, к чему все это ведет, я не решу ничего. Я просто дам понять своим близким и своей жене в первую очередь, что она не защищена. Потому что главный вид защиты для женщины – это «я тебя по-прежнему люблю, ты по-прежнему дорога мне». Этот мир остается таким, как он остается. Но и я остаюсь таким, как есть. Ты дорога мне, я люблю тебя. Ты мне очень дорога. И только в этом случае женщина может, когда мужчина освобождает психику женщины тем, что он показывает, что я готов взять, прежде чем произошли какие-то события, в которых мне, возможно, придется участвовать. Нет, я поучаствую в главном событии. Это событие, связанное с состоянием твоего ума, с беспокойством, в котором находится твой ум из-за влияния этого материального мира. Беспокойством за детей, беспокойством за меня. И мужчина, дав такой вид покровительства, на который тоже необходимы силы, он получает доступ, это как код, как пароль, он получает доступ к одному из очень важных источников силы, я бы сказал, одному из важных источников победы. Потому что мужчине не надо победить каждому из мужчин не надо победить ту или иную страну, или ту или иную группировку, или защитить всех от всего. Обязанности мужчины в первую очередь защитить тех, кто находится под его опекой. Если это сделано, защитить тех, кто не лишены опеки. Но в первую очередь, вместо того, чтобы решать глобальные проблемы, мужчина должен что? Победить самого себя, победить беспокойство, в котором пребывает его ум. И древние тексты говорят о том, что тот человек, который смог совладать собой, или который имеет власть над самим собой, имеет власть над всем миром. Кажется, оказывается, основные распоряжения дает именно такой человек. Как ни странно. Его судьба в его руках. И в тот момент, когда мы видим какие-то внешние движения, видим страдания других людей, или видим угрозу таких страданий, можем потерять самое важное, потерять контроль ума и на уровне семьи уже причинить страдания третьего типа страдания атмика клеша. Себе, придя в беспокойство и пребывая в нем, это разрушает тело. Длительный стресс разрушает тело, он не делает человека сильным или способным решить проблему, способным противостоять, он разрушает ее просто, разрушает человека. Человек должен или действовать, или перестать, или принять все меры в том, чтобы перестать быть в беспокойстве. Действовать он должен, если понимает свои обязанности. Воин понимает свои обязанности, царь понимает свои обязанности, священник понимает свои обязанности в этот момент. Коммерсант понимает свои обязанности. И женщина понимает свои обязанности. Она понимает, что если я пойду сейчас на демонстрацию, я сдам без боя свою высоту. Моя высота – это спокойствие. Я не отвечаю за будущее всей планеты. Самые безумные вещи делаются во имя защиты будущего. Потому что будущее не подконтрольно нам, и поэтому если кто-то говорит, что сейчас вы ходите сюда, и вы проконтролируете будущее, значит, кто-то нашими руками делает такое будущее, как он хочет. Это называется синдром волчьей охоты. Во время волчьей охоты натягиваются красные флажки, и волку показывают, что где красные флажки, там очень опасно. Ты не должен туда бежать. Смотри красные флажки, смотри. Самый большой в 21 веке это будет. Красные флажки. Бегите все сюда. Туда, где нет красных флажков. Кто натянул красные флажки для волков во время волчьей охоты? Те, кто состоят в партии зеленых и беспокоятся о том, что происходит исчезновение волков как вида. Поэтому они проложили им зеленый коридор, показывая флажками, куда надо двигаться. Одна женщина забавный вывод сделала, который мне показался во многом довольно мудрым. Она сказала, это шутка, конечно, она сказала, я привыкла так, я уже живу много лет так. Вот я включаю телевизор, если вижу или слышу там что-то, что мне говорят, я делаю полностью наоборот. Я понимаю, я нахожусь в безопасности. Интересный взгляд. Может быть, кому-то он покажется странным. Но тем не менее, вместо того, чтобы вовлекаться в анализ общей ситуации, человек должен помнить о дхарме, говорят древние тексты, дхарма. Если ты являешься политиком, то будь добр, изучи, какова политическая обстановка, как тебе действовать, каково равенство сил, найди себе союзник и так далее. Целый раздел ведического знания называется Артхашастра. Но если ты отец, который просто должен сегодня быть со своей женой, поддержать ее в большом беспокойстве, пресса, разговоры в магазинах, телефонные звонки, новости по телевидению, дай этой женщине ощущение, что она в безопасности, чтобы она могла дать его детям. Прекрати конфликт на своей собственной территории. И ведические писания во многом, разделы ее, особенно повествовательные, пуранические или исторические разделы, посвящены тому описанию ситуаций, в которых человеку как раз приходилось в критический этап жизни принимать решения правильные, которые балансировали между... Приходилось балансировать между тем, как идеально, и как приходится действовать в этой конкретной ситуации. Между идеальным и реальным. Между высшим долгом и непосредственно ситуацией. Одна из историй, из известных пуранических историй, это начало битвы на Курукшетре, описанной Махабхарате. Еще одна история... Это история брахмана, священника, у которого в доме остановились 5 пандавов, 5 братьев царевичей, находившихся в ссылке. Таковы были условия, они были в изгнании, должны были находиться там больше десятка лет, причем инкогнито, никто не должен был бы узнать их. И если бы их узнали, или кто-то увидел, узнал бы, то они должны были отправиться еще на столько же лет в ссылку. И остановившись инкогнито у одного из братьев, эти царевичи заметили, что в семье этого священника, брахмана, какая-то очень тягостная атмосфера, что они пребывают в унынии. И по духу своему, как царевичи, это природа царевича, если он видит кто-то, что из подданных или более слабых, пребывает в беспокойстве или в унынии, он должен решить его проблему. Сильные должны защищать слабых. Священники находятся под защитой воинов, администраторов. И они не удержались, они спросили его, почему в доме твоем царит скорбь? Он сказал, что недалеко от нашей деревни давным-давно уже поселился каннибал Ракшас. Он называет Ракшас. И он требует, терроризируя периодически жителей деревни, он требует за спокойствие жертвы. Он требует пищу, и он требует раз в месяц одного жителя деревни. И в этом месяце жребий пал на наш дом. Кто-то из нашей семьи, он жил с женой и дочерью, кто-то из нашей семьи должен отправиться в качестве подношения, в качестве пищи этому ракшасу, этому людоеду. Царевичи, услышав это, поняли, что Брама находится в очень затрудненном положении. Он говорит, я не могу принять правильное решение. Я человек, который всю жизнь следовал дарме, предписанием священных текстов о долге. Я в замешательстве. Я всегда знал, что делать. Каждое утро я знал, что делать. Каждый день я знал, что делать. Во многих ситуациях в жизни я знал, как правильно поступать. Сейчас я не знаю, как правильно поступить. Потому что если я сейчас, если я позволю этому ракшасу, отдам ему свою жену или дочь, то я не выполню дарму, обязанности мужа покровительствовать своим близким. Но если я сам соглашусь сесть на эту телегу, обеденную телегу, то есть накрывали повозку большую, там раскладывали разные блюда и сажали человека, который должен был стать обедом для этого ракшаса, и вперед лошадь отправлялась в лес. Видимо, тоже как закуска наверняка. И этот браман сказал, но если я соглашусь на это с целью пожертвовать собой ради жены и дочери, я они окажутся в беззащитном положении, и неизвестно, что с ними случится, неизвестно, будет ли их судьба лучше, и проживут ли они долго после того, как лишатся моего покровительства. Я даже представить не берусь, что может с ними произойти. И тогда один из старейшин спросил, что же ты делаешь? Он говорит, я молюсь день и ночь, чтобы пришел какой-то ответ. Чтобы вот по милости Бога как-то вот оно решилось, потому что я беспомощен, я не могу решить. Я не могу решить правильно эту дилемму. Что более нравственно, что соответствует принципам религии. И тогда один из старейшин сказал, вдохновленный Богом сердце, он сказал, я знаю решение. От твоей семьи еду я. Он был великий воин. Его звали Бхимасена, волчье брюхо. Он очень любил поесть. Я обладал огромной силой. Он не был людоедом, но хорошую пищу любил. И все, что было заготовлено на повозке, когда он сел на нее, он съел по дороге. И хорошо подкрепившись, он схватился с этим могучим ракшасом, с этим могучим людоедом. Это не было какое-то полуживотное существо. Это очень высокоразвитые, разумные существа. С определенными жизненными принципами и диетическими привилегиями. Он убил его в этой схватке. И вернулся домой и сказал, больше вашу деревню никто не побеспокоит. Поэтому мы не знаем иногда, как решить ситуацию, в которой оказалась семья, сложности в семье или за ее пределами. И поэтому единственное, что мы можем делать, это культивировать то, что не связано с материальным событием, влиянием планеты. Древние тексты говорят, что в первую очередь не связано, что любовь, отношения. Поэтому для каждой семьи в этот момент, в момент трудности, в момент испытаний, или для отдельных членов семьи, если в отношениях произошел какой-то кризис, Самым важным является поддержка Верховной Личности Бога. Тот самый период, говорится, если вы находитесь в аду, имя Бога, молитву легко произнести. Язык под контролем. В большинстве ситуаций язык под контролем. Это вместо того, чтобы... Более практично вместо того, чтобы выкрикивать лозунги или проклятия. Просто повторять то, что предписано священными писаниями. Крепкое – это не только ведические писания. Древнехристианские церкви в Ветхом Завете вы найдете такие слова. Крепкая башня – имя Бога. В нее бежит верующий и спасен. Крепкая башня. Но кроме того, в ситуации, когда мы чувствуем, что судьба не так проста и не настолько под нашим контролем, как нам хотелось до сих пор, или не теми средствами, которые мы пытались активизировать, например, деньги или здоровье, или влияние, мы понимаем, что есть реальные ценности, эти ценности отношения, отношения с Богом, отношения с близкими людьми, которые старше нас, и, возможно, находятся, или людьми, которые просто любят нас бескорыстно. Чаще всего эти люди старше нас, намного старше, и, стало быть, с материальной точки находятся в более беспомощном положении. То есть в момент любого кризиса экономического, политического, в первую очередь страдают старики, женщины и дети. Поэтому, когда мы получаем любовь, бескорыстную любовь и веру в то, что мы сможем преодолеть этот кризис, от людей, которые любят нас бескорыстно, дает огромную силу. Молитва дает огромную силу. Общение друзей дает огромную силу. Для меня любые этапы, я знаю так же, как для других, любые сложные этапы жизни – дружеская поддержка, общение друзей. Просто ощущение, что люди рядом с тобой, они сделают то, что могут для тебя. То, что могут сделать для тебя. Дружба в ведической культуре относится также к разделу религии. К разделу религии относятся две вещи. Поклонение Богу и отношения. Преданность дружбе, преданность браке. Преданность своим родителям. Поэтому для того, чтобы отменить обстоятельства этого мира и прекратить периодически происходящие беспокойства и страдания, приходящие за проблемы, тройственные, называют тройственные страдания, три клеша, три вида страданий. Климатические условия, политические и другие события, которые к конфликтам приводят между людьми. И третье, беспокойство собственного ума и болезни самого тела, собственного тела. Отменить эти три вещи невозможно. Самое большое разочарование люди терпят потому, в моменты каких-то сложных этапов в жизни. Потому что они решили, что поскольку они смогли избавиться от одного или двух видов страданий, то значит они в безопасности. Но принцип работает несколько иначе. Тех сообщества, где люди изо всех сил стараются избежать страданий, связанных с внешними условиями, то есть комфорт, стремятся к комфорту, и там, где люди стремятся оградить себя от претензий, притеснений, возможно, помех со стороны других людей, то есть избежать страдания от хибалти, как лишь, возрастает очень большое напряжение. И проблемы перетекают как в сообщающихся сосудах, страдания, причиняемые внешними условиями, климатом, высшими силами, другими живыми существами, вооруженными или нет, и собственным умом и телом. Три сообщающиеся сосуда. Если вы наклоните эти сосуды чтобы жидкость утекла из сосуда 1, внешние условия страдания, сосуда 2, другие живые существа, другие люди, то угадайте, где вся жидкость окажется. И когда она оказывается там, то есть люди пришли к такому искусственному, чрезмерному виду комфорта, который привел к тому, что просто вся плохая судьба оказалась где? В собственной психике. В этом случае люди начинают искать что? Внешнего врага. В семье я нахожу его в лице неразвитых, непонимающих, не заткнувшихся детей и жены, которые мешают папе слушать новости. Вне семьи мы находим много причин для того, почему мы обеспокоены, почему мы несчастливы. И в этот момент сосуды наклоняются в обратную сторону. Мы сами становимся причиной беспокойства для других живых существ. Поэтому разум человека состоит в том, чтобы понять, что мне не нужно, цель не состоит в том, чтобы отменить конфликты, отменить морозы, отменить цунами, отменить плохое настроение жены, отменить гнев начальника. Но разум состоит в том, чтобы понять, что мне нужно важнее сосредоточиться на том, что помогает мне эффективно жить с этим. Эффективно означает, оставаясь, сохраняя спокойствие ума, человеческие качества, направленность на свой долг, силы, здоровье, сохраняя. Современные средства массовой информации способны разрушить здоровье человека раньше, чем что-то произойдет из обещанного средствами массовой информации. Они способны разрушить все отношения раньше, чем внешние обстоятельства, экономические и политические, повлияют на жизнь судьбы. Семья может развалиться гораздо раньше. Мужчина может не выдержать чрезмерного стресса и начать употреблять интоксикацию для того, чтобы снять это, и таким образом убивать сам себя, не дожидаясь никаких других внешних воздействий. Дети могут разрушить себя без наркотиков. Достаточно пребывать определенное время рядом с родителями, которые находятся в напряженных отношениях или в отчаянии, в состоянии безысходности. Мужчина, потому что он не понимает, как ему действовать в ситуации, которую он не может контролировать. Женщина не понимает, как себя вести в ситуации, где я лишена защиты мужа, потому что он просто исчез. Он исчез на просторах новостных порталов. На страницах порталов, которые показывают курс падения рубля и гривны, тенденции, которые читают новости, с кем что уже произошло, где что уже случилось, как оно далеко, сколько мы продержимся. Это все кажется очень практичным. Но в действительности в этот момент переходит перетекание просто судьбы. Причем ничто не препятствует этому, потому что человек не отслеживает это. Он уверен, что он контролирует ситуацию, и в это время сам же ее разрушает. Потому что человек, который неадекватен, который находится в стрессе, который не может следовать принципу, одному из 9, по-моему, принципов счастливого человека. Расслабься так, как будто бы все будет в порядке. То есть все под контролем. И это не твой контроль. Твой контроль там, где он есть. Начни со своего ума. Начни с того, чтобы взять под контроль свой ум. Следующий шаг. Помоги взять под контроль свой ум жене. Потому что она в огромном беспокойстве происходящем. Видишь, что родители контролируют свои. Отец контролирует свои эмоции и помогает контролировать эмоции маме. Дети приходят в спокойствие в любых обстоятельствах. Значит, семья становится сильна. В этот момент семья становится сильна. Поэтому мужчина должен искать не новости, он должен искать общение, которое делает его сильным. И сильным его делает молитва, обращенная к Богу, поддержка старших, Часто мы находим таких людей, впервые обращаемся к Богу, или находим таких людей, находим настоящих друзей. Мы вдруг понимаем, что по-настоящему дружески к нам относятся люди, о которых бы мы прежде этого никогда не подумали бы. Отношения единомышленников, людей, разделяющих наши взгляды, человеческие взгляды, не просто политические или национальные убеждения. И, наконец, ощущение своей собственной ценности, полноты в себе, своего какого-то внутреннего автономного ресурса делает мужчину более стрессоустойчивым, способным действовать в разуме, не разрушаясь раньше, чем он понял, в чем же была опасность. Опасность состоит в том, особенно в этот век, что люди, так же, как и семьи, разрушаются раньше, чем они дождались ответа, в чем же была для нас действительно опасность, к чему же все это ведет. Вот почему эти жители деревни из истории, которую я вам рассказал, они выглядят в итоге очень удачными людьми, потому что они нашли возможность принять это, что на все милость Бога, и просто продолжать выполнять свои обязанности. По отношению к своим односельчанам, по отношению к своим женам, по отношению к своим детям. Поэтому понимание того, что акцент может стать неправильно, если мы думаем, что наша роль – это изменить обстоятельства, остановить что-то или способствовать чему-то. Да, согласно обязанностям, человек должен это делать. Царь, правитель, администратор обязан препятствовать тому, чтобы страдали его подданные, его граждане. Священник обязан позаботиться о том, чтобы свет пролить в умы и сердца своей паствы в момент, когда люди переживают, снять груз с их сердец, выслушать их, увидеть страх, страдания, боль в их глазах. Долг врача – помочь людям, которые пострадали или которые болеют, страдают от тех или иных причин, внешние условия, другие люди, собственное тело, ум. Обязанность коммерсанта давать кредиты и открывать свои закрома или давать возможность экономически решить политические проблемы, поддерживая царя, который печется о своих подданных. В идеале у каждого есть свои обязанности. Поэтому настоящие сложности начинают тогда, когда люди начинают метаться, когда женщины, мамы полугодовалых малышей выходят с плакатами на улице, думая, что это пример активной жизненной позиции и пример отсутствия политического равнодушия или инфантилизма, который она дает ребенку, что она не стоит в стороне, как написала одна мама. На самом деле она стоит в стороне от самого главного, от своего ребенка, который психически не может быть защищен от напряжения. Дети сейчас чувствуют то, что происходит, независимо от того, посвящают их в детали или нет. Огромное напряжение взрослых дети чувствуют раньше, чем сами взрослые. Даже если это дети 3 месяцев от роду. Единственный, кто может защитить их, это мама, которая оставила свой плакат в подъезде и наклеила его над подъездом на лобовое стекло машины, на заднее стекло, и осталась дома для того, чтобы выполнить свою самую важную дарму, сохранять спокойствие в доме. Для того, чтобы мужчины знали, что мы сейчас можем выполнить то, что мы должны выполнить, и быть готовым к любому повороту судьбы. Тылы у нас обеспечены. Дома женщины заняты самыми слабыми, потому что нам трудно, нам действительно трудно выходить на баррикады с младенцами на руках. Нам трудно решать какие-то внешние проблемы, одновременно выполняя внутренние. Нам нужен надежный тыл, нам нужен кто-то, кто останется в семье и не будет умничать по поводу активной жизненной позиции и нестояния в стороне. Поэтому женщина понимает, в момент испытаний моя территория, что? путь психической защиты. Любители фантастики знают этот эпизод практически в любом из больших фантастических романов, космических «Одиссей», когда включается противометеоритная защита в фильмах, в воображении читающих. Такое сияние вокруг космического корабля, защищающий от космического корабля полного разрушения громадными глыбами материи, несущимися в космосе. Женщина спокойная включает. Она не смотрит, она просит выключить радио в такси, когда едет. Потому что по радио передают новости. Она просит выключить радио. Потому что это мешает моей психологической защите. Я сосредоточена не на том, как манипулирует моим сознанием. Я сосредоточена на том, что должна дать психическую защиту моему мужу и моим детям. Это моя главная работа сейчас. Все, что я накопила, если накопила, если была там, где можно было накопить. За годы любовь мужа, поддержку мужа, комфорт, спокойствие, внимание, наряды, горячие ванны – это оружие женщины. Это ее арсенал. Не значит, что в это время она проводит тяжелый этап семьи или семей в жизни. Она проводит время в ваннах. Просто весь ресурс, который она накопила, предусмотрительно очень. Она открывает и говорит, сейчас сложности будут иметь, трудности жизненные будут иметь дело с одним из страшных видов оружия, женского оружия. Это оружие женского спокойствия. Я спокойна и уверена, что мой муж справится, что мой муж сделает все необходимое в этих условиях. Я не знаю, что он может делать. Я знаю, что он сейчас сам не находит ответа, что он должен делать. Но я просто верю, что в тот самый момент, когда это нужно будет, он найдет самый правильный ответ. Он не будет ориентироваться на новости, на новостных каналов информации. Будет руководствоваться сердцем. Почему? Потому что я обеспечил ему необходимую тишину для того, чтобы он услышал то, что ему нужно действовать. Женщина успокаивает у мужчины. Из-за этого мужчина может очень трезво смотреть на развитие событий. Трезво. Без припадков и истерик. Типа, самое страшное в 21 веке. Нас ждет то-то. Это будет то-то. Волчья охота. Она говорит, жена говорит мужу. Спокойно, дорогой. Сейчас вот под этот красный флажок. Он говорит, ты уверена, что это красный флажок? Красный флажок ведь обозначает, сюда нельзя. Она говорит, под этот можно. Под этот красный флажок как раз, и он как раз для нас. Я чувствую. Женщина, которую мужчина защитил, взяв тяготы ее эмоций, выслушав ее, сам не впадая в истерику, не потратив свои силы, вводя в истерику на новостных каналах и порталах, открывает у нее ресурс интуитивного восприятия вещей в любви. Мало того, что женщина создает психическую защиту, она открывает особенное видение ситуации сквозь все вранье. Сквозь все вранье. Поэтому первое, в любом конфликте первая цель – обезвредить женщин. Привести их в беспокойство, вывести их на площади и улицы. Чтобы они тоже высказывали свой негодование. Люди делают это, потому что эмоции накопились. Женщины, когда с ними обращаются дурно на протяжении лет, они используют любую возможность для того, чтобы выплеснуть свои эмоции. Но в этом случае очень много эмоций на улицах городов приводит к совсем другим результатам, нежели то, что мы хотим или пишем на плакате. Совсем к другим результатам. Много эмоций сводят людей с ума. Люди теряют связь с Богом, теряют разум. И сами становятся причиной больших беспокойств и больших страданий, чем то, что им изначально угрожало. Или становятся очень управляемы. Эмоциональные люди очень управляемы. Поэтому в этом сила, семья, семья сильна. Мужчина силен тем, что имеет ресурс, прежде всего, выдержать свой главный бой, вытерпеть беспокойство внутри, не выпустив его своим близким, в форме гнева, разумеется, страх. Мужчина всегда наружу выходит, трансформировавшись в гнев. Второй шаг, вторая высота, которую берет герой, это взять еще вдобавок на себя беспокойство из ума жены и сердца жены, тоже не впадая в истерику. Причем он может услышать вещи, с которыми он сам только что едва с ними справился, и вдруг жена начинает туда же, в точку, прям по букве, те же самые слабые звенья называть, которых я больше всего волновался. Вместо того, чтобы выслушать, я пытаюсь ее заткнуть. Женщина чувствует лишенной себя безопасности, незащищенной, приходит большое беспокойство, интуитивное видение закрывается, мужчина лишен полностью приборов ориентирования в тумане. Однажды я... это совсем недавно было, моя жена Евгения подарила мне, сделала мне подарок, она мне подарила визит и поход на авиатренажер. То есть достаточно большой, профессиональный тренажер, на котором не только вот любители вроде меня, новички, так сказать, пробу пера проходили, но и пробы крыла, но и приходили профессиональные летчики, летчики маленьких частных самолетов, профессиональные, возможно, летчики пассажирских самолетов. И когда я спросил его после первого урока, я спросил инструктора своего, скажите, а сюда летчики тоже приходят, они вот это все, во все это играют со всеми видеоэффектами. Он сказал, да, приходят любого уровня, но с одной целью. Они приходят только для того, чтобы научиться управлять самолетом по приборам. По приборам. Когда внешних условий для того, чтобы воспринять высоту, близость до посадочной полосы и так далее. То есть необходимые элементы, особенно необходимые для посадки, самый критический из периодов во время полета. Об этом говорят все специалисты авиации. Самое сложное – это правильная посадка. Так вот, если визуально, человек может посадить самолет практически на ощупь, если открыто, если солнечный день – видимость есть, даже если есть порывы ветра. Чувствуя самолет, видя все органы чувств, особенно зрение, помогает сделать правильные шаги. Но стоит этому органу чувств оказаться бесполезным, дальше выключает только прибор. В любой ситуации, когда... В любой ситуации, когда мы не можем быть уверены в том, сейчас я один технический вопрос, простите, пожалуйста, задам. Это неизбежно, я должен знать, слышите ли меня. У меня нет обратной связи, кроме как с моими друзьями, организовавшими нашу встречу. Я не решаюсь продолжать, потому что я не знаю, на связи я сейчас с вами или нет. Простите, маленькая пауза. Если сейчас вы меня слышите, простите за паузу. Я должен быть уверен. Таким образом, сейчас многие семьи находятся в условиях полета с нулевой видимостью. Поэтому двигаться приходится только по приборам. Мужчины говорят, вот именно, я знаю, где эти приборы. Я не посещаю основные новостные порталы. Они коррумпированы. Они политизированы, находятся под контролем. Я посещаю только независимые порталы и чаты, откуда я черпаю достоверную информацию о том, что происходит. Я говорю, какого черта? И что меняется от этого? Что это решает, когда вы принимаете информацию? Самый лучший способ дать недостоверную информацию, создать иллюзию того, что вы ее получаете из независимого и абсолютно объективного источника. Что это меняет? Мужчины гневаются. Они говорят, нет, вы не понимаете, о чем речь. Просто надо знать рыбные места. Единственное, как может человек действовать в подобных ситуациях, человек разумный, это лететь по приборам. Что является самым сильным прибором, самым сильным системой навигации для семейного человека, это сердце матери и сердце жены. Любящие матери. Сейчас матери очень много беспокойств причиняют тем, что они занимают активную жизненную позицию. Они смотрят все новости и потом, как принято говорить в народе, выносят мозг остальным членам семьи, потому что у них больше времени это делать. Мужу, возможно, некогда. Он по-прежнему пытается еще как-то сохранить экономический баланс, свое дело или свою работу выполнять по-прежнему. А мама на пенсии. У нее есть время смотреть новости. Она смотрит их весь день и вечером устраивает как называется, оптимистические беседы. Поэтому приборы означают, мне нужна информация на неинформативном уровне о том, как мне правильно действовать. Неинформативный уровень означает, в первую очередь, интуиция женщины, во-вторых, мои обязанности. Что бы ни было, я не прекращу выполнять свои обязанности. Очень важный момент. Я не стану брать на себя слишком много, даже если меня будут искушать это делать, упрекая в неактивной политической позиции. Вот из-за таких-то как раз все и происходит. Да? Из-за таких пассивных. Здесь не надо сидеть. Сейчас надо быть там и там. Это не значит, что мужчина должен сидеть дома в тепле. Но он не должен дома сидеть в тепле, в первую очередь, если его обязанности защищать других. Долг каждого мужчины защищать других. Вопрос, как это делать? Начните с маленького. Успокойте женщин и детей. Не надо больших подвигов. Начните дома. Перестаньте орать на них. Сядьте и выслушайте беспокойство собственной жены. И посмотрите, как с того момента, как она высказала все, успокоятся дети. Все, первый шаг сделан. Вы выполнили миссию. Героическая миссия выполнена. Об остальном вам сообщат. Разумеется, не из новостных порталов. Поэтому, что бы ни происходило, как в притче, которую я рассказал в начале, все, милость Бога. Не верить. Время дает понять это. И человек, который хочет, чтобы в условиях нулевой видимости, в условиях абсолютного тумана или снегопада, он мог успешно посадить свой самолет своей семьи, безопасность, закончить полет и понять, вот мы на земле, все в безопасности, все пассажиры могут. Трап подан. Дамы и господа, мы прибыли в аэропорт Борисполь, в аэропорт Внуково, Шереметьево. Просьба оставаться на своих местах. До полного выключения знаков пристегните ремни безопасности. До этого момента очень важно сохранять понимание, что органы чувств мне не доставляют должной информации. Туман, снегопад. Не сильно полагаться на них. Признак мудрого человека в том, что он не сильно доверяет своим органам чувств. В любой такой ситуации мудрый человек помнит ведический афоризм. Чувство или формула. Чувство человека несовершенны. Глаза, уши. Несовершенны органы чувств. Поэтому все живые существа находятся в иллюзии. И поэтому склонны совершать ошибки собственные или под руководством управляемые ошибки. Если человек помнит о том, что его чувства несовершенны, он склонен совершать только те ошибки, которые он осознает. Он может их совершать, может вспомнить, что да, я доверился своим чувствам. Я не хотел 100 раз услышать, хотел один раз увидеть, но легче не стало. Легче не стало, яснее не стало. Потому что мои чувства несовершенны, этим могут пользоваться, если я об этом забыл. И этим не смогут пользоваться, если я помню, что информация для моих чувств, как говорила дама, моя клиентка, я смотрю телевизор и делаю все с точностью наоборот. Поэтому чувство несовершенно, человек склонен находиться в иллюзии, поэтому совершать ошибки. Они могут быть невинными ошибками, находящимися на собственной ответственности, но могут быть ошибками, которые я позволил собою совершить. Потому что я был уверен, что все под полным моим контролем находится. И поэтому, совершив ошибки, человек склонен оправдываться. Кажется, подумаешь, очень опасный факт. Но часто люди, оправдываясь, делают более безумные вещи, чем тогда, когда они совершают ошибки. Или человек, который понял, что я доверился опять своим чувствам, я доверился телевидению, интернету в полной мере, и начал действовать, исходя из этого. И теперь я совершил ошибку. Я совершил ошибку, я признаю, что это я совершил ее, это из моей расхлябанности, расслабленности. Я забыл об этом, меня предупреждали. Меня предупреждали, что это самая уязвимая твоя часть. Ты веришь, что через чувства ты получаешь достоверную информацию. Когда человек разумный, он понимает, если даже совершил, я не собираюсь оправдываться, это мой собственный идиотизм, мое собственное зазнайство, мое собственное вечное желание все держать под контролем. На Бога надейся, но сам не плашай. Поэтому прибор означает, человек действует согласно знанию, универсальному знанию, действующему в любых условиях, благоприятных, сложных, кризисных, опасных и, самое главное, даже в момент смерти. Высшее знание проверяется тем, что оно работает всегда и особенно хорошо работает в момент смерти. Когда человек лишен всех возможностей, предположим, он лишен возможности двигаться, он лишен возможности видеть, слышать, или он зажат сиденьем или передней панелью собственного автомобиля, неважно, в какой беспомощной ситуации он оказался, или он лишен денег, у него отключили телефон, телевизор, интернет, люди очень этого боятся, оказаться в вакууме, потому что им кажется, что это есть главный источник безопасности. Пока мы знаем, мы слышим, мы контролируем. Но именно поэтому это самое уязвимое место. Именно с этой стороны мы больше всего в опасности. Поэтому отношения в семье не шуточный вопрос совершенно. Не существует отдельных важных тем политического, экономического характера, а потом семьи. Если отношения в семье в момент кризиса выдерживают испытания, мужчина способен совладать правильным, за счет правильного общения со своими эмоциями. Первый шаг миссии. Это уже большая победа. Даже после этого можно уже золотую медаль. Все, золотая медаль. Сразу же герой. Следующее. Помочь разгрузить сердце своей жене. И справиться еще раз с эмоциями. Но теперь уже ее. Во второй раз. Это уже дважды герой. И третье. Принять необходимые действия, если действительно они потребуются от тебя, именно согласно твоему статусу, твоим обязанностям. Не совершая каких-то вещей, которые выглядят ложным долгом, но в действительности отнимают у тебя возможность выполнить долг непосредственный свой. Поэтому женщина дает силу мужчине, который способен так выполнить миссию в состоянии большого стресса, большого кризиса. Опасность экономическая, опасность политическая, опасность, угроза для благополучия даже жизни, семьи. Если мужчина способен дать такое покровительство женщине, пользуясь правильным общением, правильной поддержкой, ища эту поддержку, если вам было некогда искать, дорогие мужчины, ее до сих пор, сейчас, я уверяю вас, самое время. Самое время. Поэтому, получив должную поддержку, мужчина дает должную поддержку жены, за что жена активизирует, что мощнейший генератор, она находит ключ для нее, уверенность мужа и способность спокойно выслушать ее, при том, что внутри его огромное беспокойство, и он смотрит не на экран, а в глаза любимой. Это является ключом, паспортом, кодом к тому, чтобы женщина могла запустить генератор. Зажглась защита. Те, кто смотрел фильм «Матрица 1», вы помните, да? Особенный корабль, который двигался. Снова восстановлена защита. Такой один из напряженных моментов, самых приковывающих внимание зрителей. Удастся ли запустить или не удастся запустить противометеоритную защиту? Мужчины, все в ваших руках. Запустите ее. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Это песня кризисных лет, когда мужчинам было нелегко. И когда многое решалось от того, способна ли женщина им дать свое покровительство, свою защиту, свою силу твоей негасимой любви. Женщины все конфликты, говорят древние тексты, решают без войны. Все проблемы решаются силой любви женщины, силой ее сосредоточения, силой ее веры в мужчину. Но ей нужен паспорт, ключ. Ты мне очень дорога. Я тебя очень люблю. Я очень благодарен тебе. Ценю то, что ты есть в моей жизни. Как бы дальше ни было. Тогда дети чувствуют себя в безопасности. Семья становится защищенной в любых условиях. В заключение я хотел бы рассказать вам одну историю, именно хороший пример сочетания тяжелых испытаний судьбы и силы семьи, силы поддержки семьи. Это произошло в очень критический момент истории Индии, совсем недавней истории, конец 60-х, 70-х годов. Тяжелый этап, когда произошел раскол, и один из штатов Индии потребовал независимости и статуса отдельной страны, ныне известной как Пакистан. Боевые действия начались ночью, практически абсолютно неожиданно для всех жителей штата. Людям пришлось просто в ночных халатах и пинджаби, это то, в чем спят индийцы, пришлось выбежать из своих домов и пешими на попутном транспорте добираться до, под обстрелом танков, добираться до границы штата на безопасную территорию. И среди беженцев была одна семья из трех человек. Это был мужчина лет 30, его жена и маленькая дочка, которую жена, мужчина нес на руках. Он был в халате домашнем и в тапочках, то есть они спасались бегством. И в конце концов, по милости Бога, им удалось переправиться к утру через границу штата. И этот человек в результате потерял все, что он имел. То есть он был богатым землевладельцем, у него были плантации, наследованные от отца, которые поколениями его предки жили в этом штате. Но больше это было уже не важно. Все предки, все накопленное, все состояние, все его богатство, весь его покой, его дом, прям как вот он был, со всей утварью, дом, который строили еще его предки. исчез никуда за границей вновь образовавшегося государства под канонаду танковых орудий. Но сила любви, очевидная сила любви этой женщины была такова, и преданности, верности своему мужу, что она сохраняла спокойствие в этой ситуации. Хотя их семья из трех человек, наличие материально, просто материально, их материальный статус был следующий. Халат и пижама на муже, пижама на жене и пижама на дочери. Это все, с чего пришлось начинать жизнь. В новой стране фактически. Другой язык. Разные штаты. В Индии это значит разные языки. Часто разная культура. Часто не особенно удается интегрироваться в эту культуру. Люди чувствуют себя чужими. Люди, приезжающие из других штатов, чувствуют себя чужими. В определенной степени. Может быть, не так, как если бы они эмигрировали на Запад. И в кармане его халата всего одна рупия. Одна рупия – это по теперешнему 1/50 доллара. В те времена чуть-чуть больше. И этот мужчина на утро после произошедшего, сохраняя самообладание, спокойствие, благодаря любви и спокойствию жены, трудно представить, откуда берутся силы в таких ситуациях у женщины. Нам трудно представить. А это труд с самого детства. Женщина накапливает эти силы. По ниточке берет любую заботу, любое внимание к себе. Старается баловать себя, воспринимает свою природу как ту, которая должна брать, обязана брать, для того, чтобы в такие периоды жизни отдавать. И спокойствием этой женщины он к утру, просто мы на улице, семья бомжей за одну ночь, лишенная всего. Состояние, поддержки друзей, родственников, земли, на которой можно было бы что-то вырастить. Этот мужчина покупает на одну рупию, он покупает срубленное дерево. И берет в долг или на прокат, берет топор и разрубает это дерево на куски. Обратите внимание, это человек-коммерсант. Его дух, его в поколениях, этот человек... из категории, которую называют вайши, сословие вайши, коммерсанты. Он не кинулся в партизанское движение. Он не стоял с плакатами на границе. Он сделал то, что входит в его обязанности, как отца семьи в халате, с одной рупи, и как человека, имеющего определенные обязанности перед Богом, которые выражены были в его природе торговать. Он порубил сам это дерево и продал его как дрова за 2 рупии. Часто я спрашиваю аудиторию, как вы думаете, что он сделал следующим шагом? Тут можно видеть, как устроено сознание людей, как бы они повели согласно своей природе. Кто-то сказал, он купил... Кто-то сказал, что он купил еще одно дерево и порубил. Да, похоже на коммерцию. Кто-то сказал, что он... Да, сам порубил его. Кто-то сказал, что он... Какие-то еще были версии. Но идея в том, что он первым делом он нанял человека. На вторую рупию он нанял человека. И через год, дорогие мои, через год этому человеку принадлежал один из самых дорогих отелей в центре Бомбея. Это означает, если человек продолжает делать, следует своей дарме, не отвлекаясь на то, что не находится дарма, значит, мои обязанности, не отвлекаясь на то, что лежит за пределами моего умничания, моего желания контролировать, то благодаря исполнению дармы, исполнению просто простых своих обязанностей, как отца, как мужа, как профессионала, человек оказывается под защитой. Это очень очень важный из ведических принципов, который звучит как «дарма ракшита ракшитаха». Если женщина заботится об исполнении своих обязанностей, как жена и мать, и не отвлекается на ни свои обязанности, сами обязанности ее защищают. Дарма ракшита ракшитаха. Того, кто исполняет обязанности, защищают сами обязанности. Скажите, что за мистика? Кто эти обязанности? Кто этот дарма? Дарма есть, божество дармы, есть личность, воплощающая дарму. Но никакой мистики здесь нет. Человек, который исполняет обязанности, каким-то странным образом располагает других людей, даже если все происходит самым хаотическим, разрушительным образом, он вдохновляет непонятным образом, никому непонятный этот механизм, людей, все еще исполняющих обязанности, исполнить обязанности именно в отношении его. Поэтому женщина, выполняющая обязанности, понимая их как самая важная моя работа, самый мой важный бой, сохранение спокойствия. И для того, чтобы получить спокойствие, должна сильно дать эту силу, включить противоматериальную защиту. Я должна убрать все, что мне мешает внутри спокойствия. То есть поделиться со своим мужем всеми своими беспокойствами. И хотя кажется внешне, мужчинам нам кажется, что еще этого не хватало, ее истерик не хватало. Это то, когда мы начинаем кричать, полностью теряя доверие своих жен. Мы кричим, потому что нам самим страшно. Если мы слышим, что жене страшно, она начинает говорить о том, от чего ей страшно, мы понимаем, ей страшно от того же, от чего мне. Мы начинаем кричать. Как вы думаете, человек, которому страшно, если ему на него начинают кричать, ему спокойнее становится, и он чувствует, вау, я в безопасности. Здесь сильный, кричащий на меня мужчина. Настоящий мужчина. Он орет, как настоящий мужчина. Заткнитесь, придурки, папа новости слушает. Вау, фу, я под защитой. Женщина говорит, последний под чьей защитой был, теперь представляет для меня опасность. Дети говорят, похоже, что у этих двух дорогих нам людей у самих проблемы. Вся семья пребывает в беспокойстве и теряет силы. Психическое спокойствие подобно иммунитету в теле человека. Человек ежеминутно вдыхает сотни, наверное, если не тысячи различных бактерий, которые бы при определенных обстоятельствах, сними эту защиту, умер бы в течение нескольких дней или в лучшем случае недель. И такое событие называется синдром приобретенного или врожденного иммунодефицита. Так вот, когда женщины начинают сильно интересоваться событиями, выходят на улицы с плакатами, мы оказываемся больными СПИДом, синдром приобретенного иммунодефицита. Мы приобретаем дефицит спокойствия нашей психики, а значит, абсолютно дефицит уверенности в себе. Начинаем делать безумные вещи. Что иногда, как говорится, и требовалось кому-то доказать. Поэтому я хотел бы закончить на этом, потому что больше, более важного я не нахожу, что вам сказать. Я думаю, что и примеров, и объяснений и ссылок на ведические писания на сегодня достаточно для того, чтобы понять, как работает этот механизм, в чем сила семьи, в чем сила и обязанности каждого из членов. Мужчина ответственность продолжать быть активным, женщина ответственность любой ценой сохранять спокойствие, оставаясь достаточно пассивной. Пассивность есть лучший способ занять активную. Пассивность женщины, не вовлечение все, не обращение внимания на заголовки в новостях, является самой активной жизненной позицией для женщины в обществе. Я понимаю, что если вырвать то, что я сказал сейчас из контекста всей нашей беседы, Я могу навлечь на себя много критики, поэтому я говорю, не вырывайте это из контекста. Я говорю про всю, в целом, почему это важно. Почему пассивность и спокойствие женщины является самой активной ее жизненной позицией. Касается ли это семьи или касается это общества, касается ли это страны. Семья – ячейка общества. Все конфликты глобального масштаба начинаются с того, что люди или межнационального, с того, что женщины потеряли покой, женщины не защищены. Женщины сводят с ума мужчин. Мужчины начинают делать очевидные глупости. Поэтому по принципу клин-клином вышибают. Кого побеспокоили, того и должны успокаивать. Поэтому сейчас я слышу плач своей младшей дочери из дальней комнаты, поэтому я должен выполнить свои обязанности, возможно, ответив на ваши вопросы, дорогие мои. Возможно, вопрос... Я не вижу их. Я так понял, что чат был отключен. Ну, возможно, они придут в каком-то другом виде со временем. Я отвечу на них позже. Но я хотел бы вам сообщить, что мы планируем иншалла, как говорят мусульмане. Мы планируем, если все сложится благоприятно, то мы встретимся с вами в эфире в апреле. Мы планируем провести вебинар, потому что приехать, запланированная поездка на Украину в апреле пока не обещает даже примерно быть возможной. Но чтобы оставаться на связи с вами и продолжать наше общение, мы надеемся, что технологии не подведут, и мы сможем это осуществить через примерно месяц. Всего вам хорошего. Был рад пообщаться с вами. И должен сказать, что, пожалуй, это один из первых, самых мужских или предназначенных в основном для мужчин вебинаров. Надеюсь, хоть кто-то из них был сегодня у мониторов. И я смог вам оказаться как-то полезен. Всего вам хорошего, до новых встреч.